Глава 8. Привидение. В течение некоторого времени оба молодых человека скрывали свою тайну друг от друга. Наконец, однажды, в минуту откровенности, заветная мысль каждого невольно сорвалась с их уст, и тогда оба закрепили свою дружбу тем высшим доказательством ее, без которого нет дружбы, полной откровенностью. Оказалось, что оба безумно влюблены, один в принцессу, другой в королеву. Вот это почти непреодолимое общественное расстояние между ними и предметами их страстного желания пугало двух воздыхателей. Но тем не менее, надежда, так глубоко вкоренившаяся в человеческое сердце, жила и в них, невзирая на все безумие такой надежды. Надо сказать, что по мере своего выздоровления и тот, и другой прилежно занялись своей наружностью. Каждый человек, даже наиболее равнодушный к своей внешности, все-таки при известных обстоятельствах начинает вести молчаливую беседу с зеркалом и вступать с ним в соглашение, после чего отходит от своего наперстника, почти всегда очень довольный разговором. Да и оба молодых человека были не из тех, кому зеркало выносит суровый приговор. Тонкий, бледный, изящный Ламоль отличался изысканной красой. Как Анас, крепкий, хорошо сложенный и румяный, олицетворял красоту, силы. К тому же и сама болезнь послужила ему на пользу. Он похудел и побледнел, а пресловутый шрам, причинивший ему столько хлопот, радужными переливами своих цветов, в конце концов, исчез, предвещая, как радуга после потопа, длинную череду ясных дней и тихих ночей. Впрочем, самая чуткая заботливость все время окружала обоих раненых в тот день, когда один из них мог уже не встать с постели. Он находил халат, кем-то положенный на кресло у его кровати, а в тот день, когда он уже мог одеться, полный костюм. Больше того, каждому в карман калета кто-то вложил туго набитый кошелек. Но, само собой разумеется, оба хранили эти кошельки до того дня, когда представится возможность вернуть свой кошелек неведомому покровителю. Таким неизвестным покровителем не мог быть герцог Алансонский, у которого жили молодые люди, поскольку этот принц не только ни разу не вздумал навестить их, но даже не прислал кого-нибудь спросить об их здоровье. Смутная надежда шептала сердцу каждого из них, что этим неизвестным покровителем была любимая им женщина. Поэтому оба раненых с особым нетерпением ждали, когда им можно будет выйти из дому. Ламоль, более окрепший, мог это сделать уже давно, но какое-то молчаливое обязательство связывало его с судьбой друга. Они условились сделать свой первый выход в три места. Во-первых, к неизвестному врачу, давшему то нежное питье, которое так облегчило страдания воспаленной груди, как Анаса. Во-вторых, в гостиницу покойного мэтра «Ла Юрьер», где тот и другой оставили свой чемодан и лошадь. В-третьих, к флорентийцу Рене, который, соединяя со званием колдуна звание чародея, занимался кроме торговли косметикой и ядами, составлением любовных напитков и предсказанием судьбы. Наконец, после двух месяцев, ушедших на поправку и проведенных в заключении, давно желанный день настал. Мы сказали «в заключении», и это верно. Несколько раз, сгорая нетерпением, они пытались приблизить этот день, но часовые, поставленные у дверей, неизменно преграждали им путь, говоря, что пропустят их только тогда, когда получат «эксеат» от мэтра Амбруаза Паре. Но вот однажды искусный хирург, признав, что оба пациента, хотя и не совсем поправились, но уже близки к полному выздоровлению, произнес «эксеат». И в 2 часа пополудни одного из тех чудесных осенних дней, какие иногда дарит Париж своим изумленным обитателям, уже запасшимся долготерпением на зиму, два друга, взявшись под руку, перешагнули порог Лувра. Ламоль, найдя на одном из кресел свой знаменитый вишневый плащ, который он так бережно сложил на землю перед недавним боем, теперь с великим удовольствием надел его и собрался вести приятеля, а как Анас, не раздумывая и не противясь, отдал себя в его распоряжение. Он знал, что друг ведет его к врачу-незнакомцу, вылечившему его в одну ночь своим таинственным питьем, тогда как все лекарства мэтра Амбруаза Паре лишь приближали смерть. Он разделил все бывшие у него деньги, то есть 200 дублонов, на две части, из которых 100 дублонов предназначались безымянному эскулапу, которому он был обязан своим выздоровлением. Как Анас, не боялся смерти, но это не мешало ему любить жизнь. Вот почему он и собрался так щедро наградить своего спасителя. Ламоль направился по улице Астриус, вышел на большую улицу Сент-Оноре, свернул в переулок Прувель и, наконец, дошел до рынка. Около старинного колодца, в том месте, которое теперь зовется Квадратным рынком, стояло каменное восьмиугольное сооружение, увенчанное широкой деревянной башенкой с островерхой крышей и скрипучим флюгером. В деревянной башне было проделано 8 отверстий, пересеченных, как перевязь пересекает гербовые щиты, своего рода деревянным обручем, с прорезями посередине такой формы, чтобы сквозь них можно было просунуть голову и руки осужденного или осужденных, которых выставляли на показ, в одном, двух или во всех 8 отверстиях. Это странное сооружение, не имевшее себе подобных среди соседних зданий, носило название «Позорный столб». К основанию этой своеобразной башни приткнулся словно гриб какой-то бесформенный кривой, косой домишко с крышей, покрытой мшистыми пятнами, как кожа прокаженного. Это был домик палача. На деревянной башне был выставлен какой-то человек, который все время показывал язык прохожим. Это был один из воров, действовавших вокруг виселицы на Монфаконе и случайно пойманный с поличным. Как Анас, вообразив, что Ламоль привел его взглянуть на это любопытное зрелище, вмешался в толпу зрителей, отвечавших на гримасы преступника криками и улюлюканьем. Пьемонтец по природе был жесток, и его очень забавляло это зрелище. Он предпочел бы вместо ругани и улюлюканья закидать камнями преступника, настолько наглого, что он показывал язык благородным дворянам, оказавшим ему честь своим приходом. Когда вращающаяся башенка повернулась, чтобы другая часть зрителей, стоявшая на площади, могла также поглазеть на осужденного, и толпа двинулась вслед за движением башенки, как она хотела было пойти вместе со всеми, но Ламоль остановил его, сказав тихонько: «Мы вовсе не для этого пришли сюда». «А зачем же?» — спросил как она. «Сейчас увидишь», — ответил Ламоль. Оба друга перешли на «ты» на следующий день после той достославной ночи, когда Коканас собирался выпустить кишки Ламолю. Ламоль подвел своего друга к домику у подножия каменной башни, где у открытого оконца, опершись локтями на подоконник, сидел какой-то человек. «А, это вы, ваши светлости?» — сказал человек, приподнимая колпак цвета бычьей крови и открывая голову с густыми черными волосами, не спадавшими до бровей. «Милости просим!» «Кто это?» — спросил Коканас, пытаясь что-то вспомнить. Ему казалось, что он видел эту голову в какой-то момент своего горячего бреда. «Твой спаситель, мой милый друг», — сказал Ламоль. «Тот самый, что принес тебе целебное питье, которое так помогло тебе». «Ого!» — произнес Коканас. «В таком случае, мой друг», — и протянул человеку руку. Но вместо того, чтобы сделать соответственное движение своей рукой, сидевший человек выпрямился и тем самым отдалился от двух друзей на некоторое расстояние. «Месье, благодарю за честь, какую вы собираетесь мне оказать», — сказал он. «Но если бы вы знали, кто я такой, то, вероятно, не оказали бы ее. Я заявляю, что будь вы хоть сам дьявол, я ваш должник, потому что без вас я бы теперь лежал в могиле». «Я не совсем дьявол», — ответил человек в красном колпаке. «Но многие предпочли бы свидание с дьяволом, чем со мной». «Кто же вы такой?» — спросил Коканас. «Месье, я мэтр Кабаш», — ответил человек. «Палач Парижского суда». «А-а-а», — произнес Коканас, убирая руку. «Вот видите», — сказал мэтр Кабаш. «Нет, я прикоснусь к вашей руке, черт возьми. Дайте вашу руку». «Взаправду?» «Во всю ширь». «Вот она». «Еще шире. Шире». «Хорошо». Коканас вынул из кармана пригоршню золотых монет, предназначенных для исцелителя, и высыпал в руку палача. «Я бы предпочел одну вашу руку», — сказал Кабаш. «Золото и у меня бывает, а вот в руках, которые жмут и мою руку, большая недостача. Ну, все равно, да благословит вас Бог». «Так значит, это вы», — сказал пьемонтец, с любопытством глядя на палача. «Пытаете, колесуете, четвертуете, рубите головы, ломаете кости?» «Ну что ж, очень рад с вами познакомиться». «Месье, не все делаю я сам», — ответил Кабаш. «Как вы, господа, держите лакеев, чтобы они исполняли вместо вас неприятную работу, так же и у меня есть помощники, которые делают всю черную работу и расправляются с простым народом. Но когда случается иметь дело с благородными, вроде вас и вашего товарища, о, тогда другое дело. Тут уж я сам имею честь делать все до мелочей с начала до конца, то есть с допроса до снятия головы». Как Аннас, сам не зная отчего, почувствовал содрогание во всем теле, как будто жестокий клин уже стиснул ему ноги, и стальное лезвие коснулось его шеи. Ламоль также безотчетно испытал то же ощущение. Но как Аннасу стало стыдно своего волнения. Он подавил его и, прощаясь с мэтром Кабашем, решил напоследок пошутить. «Ладно, мэтр Кабаш, ловлю вас на слове. Когда придет и мой черед влезать на виселицу Энгеранда или на эшафот герцога Немурского, то только вы займетесь мною. Обещаю. А в знак того, — сказал Коканнас, — что ваше обещание я принимаю, вот вам моя рука». И он протянул руку палачу, который робко пожал ее, но было очевидно, что ему очень хотелось пожать ее от всей души. И все-таки от одного его прикосновения Коканнас немного побледнел, хотя улыбка по-прежнему играла на его губах. Ламолю было не по себе, и увидев, что толпа, следовавшая за круговым движением деревянной башни, снова подходит к ним, он дернул друга за плащ. Коканнас, в глубине души желавший так же сильно, как и Ламоль, покончить с этой сценой, в которой принял, по свойству своего характера, гораздо большее участие, чем хотел сам, кивнул головой и пошел вслед за Ламолем. «Ей-богу, надо признаться, здесь легче дышится, чем на рынке», — сказал Ламоль, когда они дошли до Трагуарского креста. «Признаться, и мне тоже», — ответил Коканнас. «Но все-таки я очень доволен тем, что познакомился с мэтром Кабашем. Полезно везде иметь друзей, в том числе и под вывеской «Путеводная звезда», — сказал Ламоль. «Ах, бедняга мэтр Лаюрьер», — ответил Коканнас. «Вот кто погиб, так уж погиб. Я сам видел огонь из аркебузы, слышал, как звякнула пуля, точно о колокол собора Богоматери, и когда я уходил, он лежал в крови, которая шла у него из носа и изо рта. Если считать его нашим другом, то он им будет на том свете». Продолжая свою беседу, молодые люди дошли до улицы Арберсек и направились к вывеске «Путеводная звезда», все так же скрипевшей на том же месте, все так же манившей путешественника чревоугодным очагом и возбуждающей аппетит надписью. Коканнас и Ламоль рассчитывали застать всех домочадцев в горе, вдову в трауре, а служащих с черной повязкой на рукаве. Но, к великому их удивлению, они застали в доме кипучую деятельность, вдову с сияющим лицом, а всех прислужников веселыми как никогда. «О, изменница!» — воскликнул Ламоль. «Успела выйти замуж за другого!» И, обращаясь к ней самой, сказал. «Мадам, мы два дворянина, знакомые бедняги Лаюрьера. Мы здесь оставили двух лошадей, два чемодана и теперь пришли за ними». «Господа», — отвечала хозяйка дома, напрягая свою память, — «я лично не имею чести знать вас, поэтому, если вы разрешите, я позову мужа. Грегуар, сходите за хозяином». Грегуар прошел через первую кухню общего назначения во вторую, представлявшую собой лабораторию, где готовились те кушанья, которые мэтр Лаюрьер при своей жизни считал достойными, чтобы готовить их собственноручно. «Черт меня побери!» — тихо сказал Коканнас. «Если мне не грустно видеть такое веселье в этом доме вместо горя! Бедный Лаюрьер! Эх!» «Он собирался убить меня», — сказал Ламоль. «Но я ему прощаю от всей души». Едва Ламоль успел произнести эти слова, как появился человек, держа в руках кастрюльку, где он тушил чеснок, а сейчас мешал его деревянной ложкой. Коканнас и Ламоль вскрикнули от удивления. На их крик человек поднял голову, вскрикнул совершенно так же и, выронив из рук кастрюльку, застыл на месте с деревянной ложкой в руке. «In nomine Patris», — бормотал он, помахивая ложкой, как крапилом. «Et filii, et spiritus sancti». «Мэтр Лаюрьер!» — воскликнули разом молодые люди. «Месье Коканнас и месье де Ламоль!» — удивился Лаюрьер. «Вы, значит, не убиты?» — спросил Коканнас. «Вы, стало быть, живы?» — спросил в свою очередь хозяин. «Я же видел, как вы упали», — сказал пьемонтец. «Слышал удар пули, которая, не знаю что, но что-то раздробило вам. Я ушел от вас, когда вы лежали в канаве, и у вас шла кровь из носа, из ушей и даже из глаз». «Все это, месье Коконас, так же истинно, как и Евангелие. Но только удар пули, который вы слышали, пришелся в мой шишак, и, к счастью, пуля на нем расплющилась. Но удар все же был здоровым, и вот вам доказательство», — добавил Лаюрьер, снимая колпак и обнажая голову, лысую, как колено. «Вот видите, от этого удара у меня не уцелело на голове ни волоска». Оба молодых человека расхохотались при виде его комичного лица. «А, вы смеетесь», — сказал Лаюрьер, немного успокоившись. «Значит, вы пришли не с дурными намерениями? А вы, месье Лаюрьер, вылечились от воинственных наклонностей?» «Ей-богу, да. И я теперь... Что же теперь?» «Теперь я дал обет не знаться ни с каким огнем, кроме кухонного». «Браво! Вот это благоразумно», — ответил Коконас. «А теперь вот что», — добавил он. «У вас в конюшне остались две наши лошади, а в комнатах два наших чемодана». «Ах, черт!» — сказал хозяин, почесывая за ухом. «Так как же?» «Вы говорите, две лошади?» «Да, у вас в конюшне». «И два чемодана?» «Да, в наших комнатах». «Видите ли, в чем дело? Вы ведь думали, что я убит, не так ли?»
«Конечно».
«Согласитесь, что коль вы ошиблись, так и я мог ошибиться». «То есть подумать, что и мы убиты. Это вы, конечно, могли предполагать». «Ага, вот-вот. А так как вы умирали, не сделав завещание», — продолжал мэтр Лаюрьер, — «что же дальше?» «Я подумал... Я был неправ, теперь я это вижу. Так что же вы подумали?» «Я подумал, что могу быть вашим наследником». «Ха-ха-ха!» — рассмеялись молодые люди, глядя на смешное выражение его лица. «Но при всем том, я очень доволен, что вижу вас в живых». «Короче говоря, вы продали наших лошадей», — сказал Коконас. «Увы», — ответил Лаюрьер. «А наши чемоданы?» — спросил Ламоль. «О, чемоданы нет», — воскликнул Лаюрьер. «Только то, что было в них». «Скажи, Ламоль», — спросил Коконас. «Ну не наглый ли прохвост? Не выпотрошить ли нам его?» Угроза, видимо, сильно подействовала на мэтра Лаюрьер, если он решился сказать: «А мне, думается, это можно уладить». «Слушай», — сказал Ламоль, — «ни у кого нет с тобой таких счетов, как у меня». «Разумеется, граф, я помню, что в умопомрачении я имел дерзость пригрозить вам». «Да, пулей, пролетевшей только на два пальца выше моей головы». «Вы так думаете?» «Уверен». «Раз вы уверены, мсье де Ламоль», сказал Лаюрьер с невинным видом, поднимая кастрюльку. «Я ваш покорный слуга и не стану вам возражать».
«Я со своей стороны не требую от тебя ничего», — сказал Ламоль.
«Неужели, граф?»
«Кроме одного».
«Ай-яй-яй», — произнес Лаюрьер.
«Кроме обеда для меня и моих друзей, когда я буду бывать в твоем квартале».
«Ну, конечно!» — радостно воскликнул Лаюрьер. «Всегда к вашим услугам, граф, всегда к услугам».
«Значит, договорились?»
«От всей души». «А вы, месье Коконас», — продолжал хозяин, — «подписываетесь под договором?»
«Да, но так же, как мой друг, с маленьким условием».
«С каким?»
«С тем, что вы передадите месье де Ламолю 50 экю, которые я ему должен и отдал вам на сохранение».
«Мне, месье? Когда же это?»
«За четверть часа до того, как вы продали мою лошадь и мой чемодан».
Лаюрьер подмигнул ему и сказал: «А, понимаю». После чего он подошел к шкафу, вынул оттуда 50 экю, монету за монетой, и вручил их Ламолю.
«Отлично», — сказал Ламоль, — «отлично. Подайте нам яичницу, а 50 экю пойдут Грегуару».
«Ого», — воскликнул Лаюрьер. «Ей-богу, господа дворяне, у вас широкая душа, и я ваш на жизнь и на смерть».
«В таком случае», — сказал Коконас, — «сделайте сами нам яичницу, не жалея ни сала, ни масла». Затем, посмотрев на настенные часы, добавил: «Ты прав, Ламоль, нам еще ждать 3 часа. Так лучше их провести здесь, чем неизвестно где. Тем более, что отсюда, если не ошибаюсь, рукой подать до моста Святого Михаила». И молодые люди пошли к столу, в ту самую дальнюю комнату, где они сидели В знаменитый вечер 24 августа 1572 года, и где Коканнас предложил Ламолю играть в карты на любовницу, которая выпадет на долю первому из них. Надо сказать, к чести обоих молодых людей, что в этот вечер ни тому, ни другому не приходило в голову сделать такого рода предложение.